Обличение лжеучения сектантов. Кассета третья. О святом причащении. Никакого видимого причащения не нужно. Причащаться нужно духовно, перед Словом Божиим. Кто слушает и исполняет Слово Божие, тот и причащается Христа, тот имеет и жизнь вечную. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанна 1.1. Кто исполняет Слово Божие, то есть учение Христа, тот и причащается Его. В словах евангелиста Иоанна вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Под Словом, разумеется, вовсе не Слово Божие и не Священное Писание, а Единородный Сын Божий. Оттого и напечатано здесь Слово с большой буквы, а не с малой, в отличие наименования Сына Божия от Его учения, то есть Священного Писания. Только о Слове Сына Божия можно сказать, что оно было в начале у Бога, и что все произошло через Него, и без Него не начало быть ничего, что произошло. Ибо Слово Божие, то есть Священное Писание, появилось только при Моисее, и мир весь произошел не через Священное Писание, а через Сына Божия. Ибо не Писанием, а им, то есть Сыном Божиим, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И Он, Слово, Сын Божий, есть прежде всего, и им все стоит. Колоссянам 1:16-17. Что у евангелиста Иоанна под словом с большой буквы? Разумеется, не учение или Священное Писание, а Сын Божий, принявший плоть человеческую и велевший нам причащать все Его плоти. Это ясно видно из 14-15 стихов той же главы. Вот о каком слове говорит святой Иоанн в первой главе своего Евангелия. Он говорит о Сыне Божием, а не об Его учении. Сектанты писанное Слово Божие принимают, а тело и крови живого Слова, то есть Сына Божия, не вкушают, ибо не исполняет того, что читают в Писании. В приведенных словах Христа под хлебом нужно разуметь обыкновенный хлеб, которым питается человек, и который без насыщения души Словом Божиим не даст ей вечной жизни.
Написано: «Не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» Матфея 4.4.
Слова «не хлебом одним будет жив человек», сказанные Христом в пустыне дьяволу, не могут относиться к причащению тела и крови Христовой, ибо о них Спаситель совсем иначе учил. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Едущий хлеб сей жить будет вовек» Иоанна 6:51-58. Слова Христа дьяволу о хлебе нужно понимать так, как учил святой апостол Павел: «Пища для чрева и чрева для пищи» 1 Коринфянам 6:13. «Пища не приближает нас к Богу, ибо Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» Римлянам 14:17. Иначе сказать, человек должен заботиться не только о телесной, но и о духовной пище, без которой нельзя наследовать вечной жизни. О причащении же Христос не говорит дьяволу ни слова.
«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» Иоанна 6:27.
И в этих словах Спасителя под пищей тленной нельзя разуметь хлеб и вино в таинствах причащения, как нельзя под пищей, пребывающей в жизни вечную, разуметь учение Христа. Чудесно насыщенный Христом народ искал Его только потому, что всегда иметь, чтобы готовую пищу, хотя бы она с неба падала, как манна евреям в пустыне. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иоанна 6:34. Христос и говорит народу: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, каковы в данном случае были хлеб и рыба, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Таким образом, под тленной пищей здесь должно разуметь хлеб и рыбу, которыми насытился народ, вообще же обыкновенную пищу, утоляющую наш голод. А под пищей, пребывающую в жизнь вечную, должно разуметь святое тело и святую кровь Христа, о которых он сам тому же народу сказал: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Иоанна 6:48-51. А что под пищей, пребывающей в жизнь вечную, нельзя разуметь учение Христа? Это видно из слов его: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя». Кроме того обучения, не сказал бы Христос «дам», а сказал бы «дал», ибо учение свое Христос уже раньше этих слов преподал народу и ученикам, которые уверовали в него.
Довольно слушать Слово Божие, чтобы спастись. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшую Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5:24.
Совершенно верно, что слушающий, то есть повинующийся Слову Божию, и верующий в Отца, пославшего Сына, имеет жизнь вечную. Но беда в том, что сектанты слушают и читают, но не верят Слову Божию, в котором ясно сказано: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иоанна 6:53. Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2:13.
Христианин не через причащение, а через Слово Божие очищается от грехов. Вы уже, говорит ученикам Христос, очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Иоанна 15:3.
Слова Христа, сказанные святым апостолом, вы уже очищены через Слово, совсем не значит, что христианин может спастись одним Словом Божьим без святого причащения. Святые апостолы были очищены через Слово. Однако, как раньше Спаситель учил их: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 6:53 Иоанна. Так и после повелел им: «Примите, едите, сие есть тело Мое, пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Матфея 26:26. Ясно, что без святого причащения одним Словом Божиим человек спастись не может.
Причащается Христа тот, кто хранит повеление Его, ибо сказано: «Общник», по-славянски, по-русски «причастник», «Я всем боящимся Тебя и хранящим повеление Твои». Псалом 118:63.
Что касается приведенных слов 118-го псалма, которые сектанты толкуют в том смысле, что Бог общник или причастник людям и без причащения, лишь бы они боялись и хранили повеление Его, то в них, в этих словах псалма, вовсе не Господь называется общником, а так называет себя Давид. Иначе здесь говорится не о единении Бога с людьми, а о единении или общении Давида с праведниками, соблюдающими заповеди Господни. Хранит повеление Господне хранит тот, кто причащается истинного тела и истинной крови Его, по слову Его: «Сие творите в Мое воспоминание». Лука 22:19.
не причащением, а благодатью спасается человек, которую получает он через исполнение Слова Божия. Ибо говорится, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Евреям 13:9.
Здесь апостол Павел говорит не о христианах и не об их причащении телом и кровью Христа, а об евреях и их ветхозаветных жертвах, не могущих сделать в совести совершенным приносящего их, которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Евреям 9:10. То есть до того времени, когда Христос к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, стих 26. Что в приведенных сектантами словах апостола Павла говорится не о святом причащении, от которого верующий получает самую великую пользу, жизнь вечную, Иоанна 6:46-58. Это ясно видно из дальнейших слов святого апостола. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». Евреям 13:10. Скинии служили не христиане, а евреи. Ясно, что здесь речь о них, об евреях и об их ветхозаветных жертвах с яствами, питьями и обрядами, относящимися до плоти, от которых они не получили никакой пользы, ибо эти жертвы только напоминали о великой жертве Господа Иисуса Христа, принесенной на Голгофе за грехи всего мира. Причащение же под видом хлеба и вина, тела и крови Христовой, приносит ту пользу, что едущий их имеет жизнь вечную. Иоанна 6:54.
Нет, конечно, слова Христа о причащении Его тела и крови нужно понимать духовно. Причащается Христа тот, кто страдает за Него и Его учение. И под чашей, о которой говорил Христос на Тайной вечере, нужно разуметь страдания. «И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26:39-52. «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». И Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Марка 10:38-39.
В приведенных словах Христа действительно по чаше разумеется страдание. Но это вовсе не значит, чтобы в словах Его, сказанных на Тайной вечере, по чаше должно разуметь тоже страдание. Ибо на Тайной вечере Христос употребил это слово в его прямом, собственном, буквальном смысле, что доказывается следующим. Если под словом «чаша» в речи Спасителя на Тайной вечере разуметь страдания, то при объяснении действий Христа, сопровождавших сказанные им слова с точки зрения самих сектантов, получится бессмыслица. В самом деле, в Евангелии сказано: «Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета». Если по словам «чаша» сектанты разумеют здесь страдания, то что же они разумеют под словом «хлеб»? Вероятно, тоже страдания. Но о хлебе сказано, что Христос взял его в руки, преломил и раздал ученикам. Можно ли взять в руки страдания? Можно ли его преломить? Конечно, нет. Сказано о хлебе, что Христос раздал его, а о чаше, что подал ее ученикам. По толкованию сектантов выйдет, что слова «раздал и подал апостолам» значит, что Христос причинил им страдания. Очевидно, что разуметь под словом «чаша» в речи Спасителя на Тайной вечере «страдания» Это значит допускать бессмысленное и прямо кощунственное толкование Слова Божия, то есть толковать его к собственной погибели.
Причащение тела и крови Христовой должно быть не чувственное, а духовное, умственное. Ибо Христос сказал: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть – дух и жизнь». Иоанна 6:63.
Не сказал Христос: «Плоть моя не пользует немало», а сказал: «Плоть не пользует немало». Ясно, что здесь говорится не о плоти Христовой, а о другой какой-то плоти.
Да, своей плоти Христос и не мог учить, что он не пользует немало, она. Ибо немного раньше он сам сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови, не будете иметь в себе жизнь». Иоанна 6:53.
Кто же после столь ясных слов Христа может сказать, что его плоть не пользует немало? Только еретик или совсем неверующий во Христа человек. Для рассмотрения этих слов нужно прочитать Лука 1:35. Когда Христос учил, что для спасения нужно вкушать плоть его, иудеи и некоторые неверующие подумали своим плотским умом, что Христос даст им на съедение живое тело свое, на которое они смотрели как на обыкновенное человеческое тело, ибо и Христа считали только человеком. Они еще не могли возвыситься своим умом до той мысли, что Христос даст им для вкушения не простое человеческое тело, но ипостасно, нераздельно соединенное с Божеством, ибо еще не верили в Него, как в Бога человека, рожденного от Девы Марии наитием Святого Духа. Не могли понять и того, что Христос даст им вкушать свою плоть под видом хлеба и вина, претворенных Духом Святым, в истинное тело и истинную кровь Его, как это впервые совершилось на Тайной Вечере. Вот почему Христос и сказал им: «Плоть, то есть простое человеческое тело, не пользует немало». Иначе, если бы Христос был только человек, а не Бога человек, то тогда тело его не пользовало бы немало, но соединенное с Божеством еще в очреве Преснодевы Марии от наития на нее Святого Духа, оно, принимаемое верующими, соединяет их со Христом и дает им жизнь вечную. Иоанна 6:56. «Оживотворяет их Духом Святым, ибо в ком Христос, в том оживотворящий Дух Божий». Очень ясно объясняет рассматриваемые слова Христа святой Кирилл, епископ Александрийский, когда говорит: «Одна плоть вовсе не может оживлять, потому что сама она имеет нужду в оживляющем, но она животворит потому, что соединена животворящим словом». Творение Кирилла Александрийского, толкование святого Евангелия Иоанна, 6 глава. Когда Спаситель велел нам есть плоть Его, то велел есть в буквальном, а не в духовном смысле. Выражение Священного Писания «есть плоть», употребляемое в духовном смысле, всегда означает причинять кому-либо страдания. Например, «Слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, вы едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их». Михея 3:1, еще Псалом 26:2, Галатам 5:15.
Причащение бесполезно, о чем говорит пророк Оси: «Гумно и точило не будет питать их, и надежда на виноградный сок обманет их». Оси 9:2.
Если понимать слова Христа о едении его плоти в духовном смысле, как понимают их сектанты, то получится величайшая бессмыслица. Пророк Оси говорит здесь не о причащении, которое в его время не могло быть, а грозит евреям и язычникам за идолопоклонство голодом, во время которого не будет у них хлеба, ни вина, что видно из предыдущего первого стиха той же главы пророка Осии. «Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего.
«Любишь блудодейственные дары на всех гумнах», — говорит Осия, а затем предрекает им наказание. «Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней».
«Мы причащаемся. Мы верим, что принимаем в преломлении простые хлеб и вино в воспоминании о страданиях и смерти Христа, как Он сам сказал. «Сие творите в мое воспоминание» — Лука 22:19, 1 Коринфянам 11:24. И как учит апостол, «всякий раз, как вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он приедет». 1 Коринфянам 11:26.
И православные, совершая Евхаристию, преломление, вспоминают страдания и смерть Христа, о чем, например, во время литургии молятся в алтаре священнослужители словами следующей древней молитвы: «Поминающий убо сию спасительную заповедь, сие творите в мое воспоминание. И вся я же о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное, паки пришествие, твоя от твоих, тебе приносящее, а всех и за вся». Но, следуя словам Христа и его святых апостолов, православные непоколебимо верят, что в таинстве святого причащения они принимают не простые хлеб и вино, и не знаки тела и крови Христа, а истинное тело и истинную кровь Его. Об установлении святого причащения в Евангелии говорится следующее. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Матфея 26:26. Не сказал Христос о благословенном хлебе, но сие есть знак тела моего. Или о вине, в чашу которую он подал ученикам после того, как вознес благодарение Отцу своему: «Сие есть образ крови моей», а ясно сказал, указывая на находящихся в причистых его руках хлеб: «Сие есть тело мое», а не знак, и на вино в чаше: «Сие есть кровь моя», а не образ или подобие. Почему мы не должны верить, что в священном причащении вкушаем не простые хлеб и вино, а истинное тело и истинную кровь Христа, ибо Он сам так учил своих учеников? Также об этом учит и святой апостол Павел: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» 1 Коринфянам 10:16. Не сказал святой апостол, что мы принимаем хлеб и вино в преломлении только для воспоминания, но прямо сказал, что мы приобщаемся в нем тело и крови Христовой. А далее святой апостол поясняет: «Один хлеб», то есть один Христос, сказавший о себе: «Я есть хлеб жизни» — Иоанна 6:35. «И мы многие — одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба», то есть Христа. Если бы христиане принимали в причащении простые хлеб и вино, а не тело и кровь Христовы, то не сказал бы святой апостол, что все христиане причащаются от одного хлеба, ибо простых хлебов, которыми причащались во время святых апостолов, было столько, сколько совершалось в преломлении, то есть многие десятки, сотни и даже тысячи. А апостол Павел говорит: «Все причащаемся от одного хлеба». Ясно, что в причащении подается верующим всегда один и тот же небесный, живой хлеб, то есть под видом хлеба и вина, подается воплотившийся единородный Сын Божий. Творение Златоуста на 1 Коринфянам, том 10, страница 237. Еще о причащении святой апостол так учит. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу сию недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, а не против простого хлеба и вина. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем», то есть, что он принимает не простой хлеб, а тело Господне. «Оттого, замечает апостол, многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам 11:27-30. Там же беседа Златоуста, страница 277. Нам непонятно, как это хлеб и вино притворяется в тело и кровь Христа, оставаясь для наших чувств обыкновенным хлебом и вином. Для нас, ограниченных существ, непонятна эта великая тайна, как непонятно соединение во Христе божеской и человеческой природы в одно лицо Бога-человека. Как непонятно единство Бога при троичности в нем лиц, соединение души человеческой с телом и многие другие тайны веры. Но мы должны верить, что притворивший воду в вино, несколькими хлебами насытивший тысячи народа, воскресивший мертвых и из ничего создавший мир, Сын Божий, силен притворить хлеб и вино в пречистое тело и кровь свою. Богу все возможно. Матфея 19:26. Заметим, что притворенные в тело и кровь Христа хлеб и вино не только сохраняет свойственный им вид, но подвергается и переменам, как и Христос, будучи Богом, по человечеству своему испытывал изнурение, Иоанн 4:6, голод, Лука 4:2, жажду, Иоанна 3:7, 19:28, сон, Лука 8:23, и боль, Лука 22:44. Когда сегодня слушаем, как говорят сектанты о причащении на своих собраниях, то они зачитывают по нескольку раз первое послание к Коринфянам, где говорится 10:16, и что один хлеб, причащаемся от одного хлеба, стих 17, но ни разу не желает прочитать Евангелие от Иоанна 6 глава, которая прямо говорит, что есть сей хлеб.
«Мы причащаемся простого вина, ибо Спаситель сказал о том вине, что было в чаше на Тайной вечере. Истинно, истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». Марка 14:25.
Христос не мог назвать простым вином то, которое преподал своим ученикам на Тайной вечере, ибо он сам назвал его кровью своей, «сие есть кровь моя». Очевидно, в приводимой сектантами речи Христос разумел то вино, которое пили с ним ученики его до установления причащения, и которое могло остаться на столе и после установления его. Это видно из описания Тайной вечери самого точного и подробного повествователя событий святого Луки, который, описывая Тайную вечерю, говорит о двух чашах. Первую чашу Христос взял во время совершения ветхозаветней Пасхи, подавая ее ученикам, сказал: «Примите ее и разделите между собою». После чего тотчас же прибавил: «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не приидет Царствие Божие». Лука 22:17. А другую чашу Христос взял уже после вечери, воздав благодарение Богу Отцу, он подал ее ученикам, сказав о ней: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Или, как у других евангелистов записано: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Матфея 26:27, Марка 14:23. Следовательно, в словах Христа, сказанных при первой чаше, «Я уже не буду пить от плода виноградного», речь была о первой чаше, то есть о простом вине, а не о том, которое он благословил и назвал
крови своею. Итак, приводимые сектантами слова Христа о вине виноградном относятся к обыкновенному вину, которое пили Христос и апостолы до установления святого причащения, а не к вину благословенному, бывшему в той чаше, о которой он сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая, в оставление грехов». Матфея 26:27.
«Ваше причащение не истинное, ибо апостол говорит: «Все причащаемся от одного хлеба». 1 Коринфянам 10:17. А у вас на литургии употребляют 5 просфор».
Вначале употреблялось и 7 просфор. Но это неверно, что говорите. У нас для совершения таинства причащения употребляется 1 просфор, из которой вынимается часть ее, называемая агнцем, представляющий собой агнца Божия, заклана за грехи всего мира. Иоанна 1:29. Когда вынимается из этой просфоры агнец, то читаются молитвы, в которых воспоминаются все пророчества, прообразования и события, касающиеся рождения, страданий и смерти Спасителя. Из остальных 4 просфор вынимаются частицы в честь Богородицы, святых, заживых и умерших, в знак единения их со Христом и между собою. Иоанна 17:21.
«Вы вторично мучите Христа, ибо прободаете копьем и режете ножом тело Его во время преломления».
Служители алтаря Господня надрезают крестообразным ножом и прободают копьем не тело Христово, а простой хлеб, ибо эти священные действия они совершают во время первой части литургии, так называемой проскомидии, когда хлеб еще не присуществлен в тело Христово, что совершается уже в третьей ее части, во время литургии верных, когда священодействующий, благословляя агнца и чашу, молится Богу Отцу: «И сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив духом Твоим святым». Разделяется же агнец крестообразно ножом воспоминания о крестных страданиях Агнца Божия, взявшего на себя грехи мира, а прободается копьем воспоминание того, как воин пронзил копьем ребро умершему за нас на кресте Спасителю мира. Иоанна 19:33.
«У вас неправильно совершается преломление, ибо тело и кровь Христа даются верующим не отдельно, как причащал учеников Христос, а вместе лжицею».
Преподание верующим тела и крови Христа вместе или отдельно касается обряда, а не сущности таинства. Важно, чтобы то и другое были преподаны верующим, а не то, как будут они преподаны вместе или отдельно. Порядок преподания верующим вместе тела и крови Христовой лжицею, ложечкой, вызван в практике церкви необходимости, с одной стороны, охранить великую святыню от поругания неверующими, которые, по свидетельству Иоанна Златоуста, брали святые дары домой для волхвования. С другой стороны, невозможности преподать святое тело, не пропитанное и не смягченное святой кровью, малым детям, которые в первые века христианства допускались к причащению, как об этом свидетельствуют апостольские постановления, книга 8, глава 13. И обращенный апостолом Павлом ко Христу Дионисий Ареопагит в его книге о церковной иерархии 7:13. Такой порядок вызван, наконец, удобством причащения лжицы иногда многих сотен людей за одной обедней. Так как тело и кровь Христова – суть божественный духовный огонь, попаляющий недостойно причащающихся, 1 Коринфянам 11:29, и очищающий грехи верующих, Матфея 26:28, то, по объяснению Симеона, епископа Фессалоникийского, лжица, которой священнослужители достают святое причастие из чаши, означает собой те клещи, которыми некогда Серафим взял с жертвенника горящий уголь, коснулся уст пророка Исаии и сказал: «Вот, беззаконие твое удалено от тебя». Исаия 6:6. О священной литургии.
сектантам, вообще отвергающим всякий обряд, а в этом случае гоняющимся за буквой обряда, нужно заметить, что и у них преломление совершается совсем не так, как совершалось оно на Тайной вечере. Сектанты причащаются сидя или стоя, а Христос причастил своих учеников, возлежавших за столом по восточному обычаю, Иоанна 12:2, 13:28, который теперь не практикуется ни у нас, ни у сектантов. Если сектанты хотят совершить преломление по букве Писания, то они должны причащаться полулежа. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками своими, и когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и так далее. А если они изменили первоначальный обряд преломления, то почему же не может изменить его та Вселенская Христова Церковь, от которой они самовольно отделились, и которой дано Христом еще большее право, чем изменять обряды? Дано право затворять навеки двери рая для непокорных сынов ее. Матфея 18:17 и Иоанна 20:22. Наконец, нужно заметить, что православная церковь допускает причащение под раздельными видами тела и крови Христовой. Так причащаются в алтаре священнослужители церкви, как преемники апостольского служения, и цари, как первые сыны ее. А мы, простые миряне, причащаемся тело и крови Христовой вместе и лжицею, ибо так церковь постановила.
Христос не вливал в чашу теплую воду, а вы вливаете.
Мы этим подробнее возвещаем смерть Господню, ибо вливаем в чашу воду воспоминание того, что когда Христос умер, один из воинов копьем пронзил ему ребро, и тотчас истекла кровь и вода. Иоанна 19:34. Кроме того, вода часто обозначает в Писании благодать Святого Духа. Иоанна 7:37. Вливая в чашу теплую воду, священник молит Бога возгреть дар Божий веры Духом Святым.
Православные священники растворяют в причащении вино водою для неразумных и скудоумных, как сказано: «Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она, премудрость, сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное». Притча Соломона 9:4. Мы не желаем быть неразумными и скудоумными.
Чтобы правильно понять приводимое сектантами место и узнать, кто именуется в нем неразумными и скудоумными, нужно прочесть 9 главу притчи Соломона сначала. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву и приготовила трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских: кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Стих 1-6. Под премудростью здесь, разумеется, именующийся так в Писании сам Христос. 1 Коринфянам 1:23. Создавший дом Божий, который есть церковь Бога Живого. 1 Тимофея 3:15. Он создал ее на 7 столбах, то есть на 7 таинствах, которые суть священство, крещение, миропомазание, причащение, покаяние, брак и елеосвящение, в котором подается верующим благодать Святого Духа. Он заколол жертву, добровольно приняв смерть на кресте, Евреям 10:12, за грехи всего мира. Уготовил трапезу, установив таинство святого причащения, 1 Коринфянам 10:21. И послал слуг своих, то есть святых апостолов, звать к трапезе всех скудоумных и неразумных, то есть неверующих, чтобы они оставили неразумие, то есть неверие свое, и пришли вкусить хлеба и вина, растворенного водою, то есть святого тела и крови Христовой, и жили, ибо без причащения человек не может иметь в себе жизни. Иоанна 6:53. Отсюда понятно, что неразумными и скудоумными являются не православные, которые с верой являются к трапезе, уготованной премудростью на Тайной вечере, а те, кто отвергает святое причащение и не идет на зов премудрости.
Вы не уважаете причастие, ибо у вас причащаются не только ничего не понимающие дети, но всякие грешники. А апостол Павел говорит: «Да испытает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11, 28-29.
Это обвинение сектантов совершенно неосновательное. Святая Церковь всегда учит верующих приступать к святому причащению не иначе, как очистив свои грехи на исповеди. Она всегда напоминает желающим причаститься: «Со страхом Божиим и верою приступите». Если же случается, что причащаются люди неискренно покаявшиеся в своих грехах или даже неверующие, то они сами и ответят за себя, зная, что «кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11:29. Нужно помнить и то, что сказал Спаситель: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Лука 5:31. Кто из сектантов может сказать о себе, что он приступает безгрешным к преломлению? Никто, кроме фарисействующего. Что касается причащения детей, то кроме вышеупомянутых свидетельств апостольских постановлений Дионисия Ареопагита, говорящих о причащении детей в первые времена христианства, мы имеем на это прямое повеление Господа – принимать пречистое тело и кровь Его всем людям, без исключения. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни» – Иоанна 6:53. «Пейте, – сказал Христос, – из нее, из чаши, все» Матфея 26:27. В Евангелии читаем: «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие“» Лука 18:15. При причащении приносят детей, чтобы Господь не только прикоснулся к ним, а соединился с ними вместе, по его словам: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем» Иоанна 6:56. Сектанты, не причащая своих детей, очевидно не хотят, чтобы они были со Христом, чтобы Христос пребывал в их детях, и они в нем. То есть лишают их Христа, а следовательно и вечной с ним жизни.
Православные снова распинают Христа, если считают причащение умилостивительной жертвой, ибо Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, Евреям 9:28. Христос вошел в нерукотворенное святилище не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно, с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Стихи 24-26. Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 10:10-14. Поэтому бескровная жертва излишня. Она только унижает великую голгофскую жертву.
В приведенных словах святого апостола Павла говорится не о таинстве святого причащения, а о голгофской жертве, которая сравнивается с жертвами ветхозаветными. Говорится, что в то время как иудейские жертвы приносились ежегодно и не могли сделать совершенными приходящих с ними, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, Евреям 10:1. Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Стих 14. Так что мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. В Вторично, страдать за мир Христос уже не будет. Его голгофская жертва принесена раз и навсегда за грехи всего мира. Но святое причащение он велел творить всегда, доколе он придет. 1 Коринфянам 11:26. Сказав при этом, что хлеб в причащении есть тело, а вино – кровь его. В таинстве святого причащения Христос не страдает вторично, а принимая бескровную жертву хвалы и благодарения, сам претворяет Духом Святым освящаемый хлеб в тело и вино, в пречистую, а вино – в пречистую кровь свою, вкушая которое, верующий соединяется с ним для прощения грехов и получения вечной жизни. Сам Христос в этой духовной и бескровной жертве есть приносящий ее и приносимый, приемлющий ее и раздаваемый, как говорится об этом в одной из евхаристических молитв, считаемой священнодействующим тайно во время пения херувимской песни. Вторично распинать Христа, сидящего плоти своей на небесах, одесную Отца, никто уже не может. Апостол Павел говорит, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Евреям 13:10. Если у христиан есть жертвенник, то, конечно, есть и жертва, которой они питаются. Эта жертва и есть именно святое причащение, которое по учению святого апостола будет совершаться у христиан всегда, до скончания мира. «Всякий раз, — говорит он, — когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он приидет». 1 Коринфянам 11:26. Таким образом, в святом причащении Христос не страдает вторично, а сам претворяет Духом Святым хлеб и вино, приносимые ему, как умилостивительную жертву, в пречистое тело и пречистую кровь свою. Совершается священниками Евхаристия, мыши святой Иоанн Златоуст, это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту совершал Христос, а эту человек. Ту другую совершает сам Христос. 7 том, страница 827. Совершенно духовной и бескровной жертвы, во время которой воспоминаются страдания и смерть Христа, и приносятся ему благодарение за них, не уничижает, а возвеличивает голгофскую жертву. Ибо как частым воспоминанием дорогих и близких нам людей мы только обнаруживаем доброе к ним чувство любви, так и воспоминанием во время Евхаристии о страданиях и смерти Христа мы обнаружим свою любовь и бесконечную благодарность Ему за великую, за нас принесенную голгофскую жертву.
Мы боимся вашего причастия, ибо в Откровении сказано: «И повел ангел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». И жена облечена была в порфиру, и багряницу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействуя я. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Откровение 17:3-5. Мы боимся не о вашей ли церкви с ее грешниками, говорится здесь, и не о вашем ли причащении.
Напрасный и притворно-кощунственный страх, сопоставляя 17 главу Откровения с 12, мы узнаем, что святой Иоанн видел две жены. Одна жена, 12 глава, облечена была в солнце, под ногами ее была луна, на голове венец из 12 звезд. Она родила младенца, которого хотел пожрать дракон с 7 головами и 10 рогами, и убежала от дракона в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, Откровение 12.1.6. «После чего из этой жены произошла на небе великая война между архангелом Михаилом и ангелами его, с драконом, то есть сатаною, и его ангелами, которые были побеждены и низвержены на землю. А другой же навел святой Иоанн, сидящий на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами, десятью рогами, то есть сидящий на том же самом звере, или дьяволе, который преследовал первую жену, защищаемую архангелом Михаилом. Эта вторая жена и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Глава 17.3. «Она-то и была мать блудницам и мерзостям земным. Она-то и была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых», то есть кровью христиан. По объяснению святых отцов церкви, под первой женой должно разуметь церковь Христову, а под вторую – столицу языческого государства, Рим, 1, 2, 3, построенный на семи холмах, семь голов, Рим, Константинополь, Москва, владычествовавший над десятью царствами, 10 рогов, предавшейся роскоши, багряницы и драгоценные камни, и распутству, мать блудницам, и упивавшейся кровью христиан в течение почти 300 лет, начиная от императора Домициана и кончая Диоклетианом, пока не явился защитник церкви император Константин Великий, ведший упорную войну с языческими императорами, победивший их и объявивший в 313 году веру христианскую господствующую. Творение Ипполита, епископа Римского, «Слово о Христе и Антихристе», страница 41 и 65. Что под женой блудницей, разумеется, не церковь православная, а под чашей, наполненной мерзостями, не ее святое причастие, как, не боясь Бога, дерзко и кощунственно говорят сектанты. Это видно из последнего стиха 17 главы Откровения, где ясно объяснено, кто эта вторая жена с чашей, наполненной мерзостями. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». 17.18. Таким великим городом и был древний Рим, владычествовавший почти над целым миром, о чем кощунствующие сектанты могли бы узнать из истории.
Мы не можем допустить, чтобы грешный священник мог претворить хлеб и вино в тело и кровь Спасителя.
Не священник претворяет хлеб и вино в тело и кровь Христа, а сам Дух Святой всесильной благодатью Своею. Священник только молит Господа Вседержителя: «Вселися Духу благодати на предлежащие дары. Еще приносим Ти», молится он в алтаре, «словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем», то есть умильно, усиленно умоляем, «не спасли Духа Твоего Святого на ны и на предлежащие дары сия». А дальше три же знаменные рукой крестообраза, предлежащие дары. Священник в чувстве глубокого благоговения просит Отца Небесного: «И сотворил бы хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже чаши сей, честную кровь Христа Твоего, приложив, притворив Духом Твоим Святым». Сила же и действие благодати Святого Духа не зависит от святости или греховности священнослужителей, которые, будучи и грешны, все-таки имеют полученный через епископское рукоположение дар Божий. 2 Тимофея 1.6. «Совершать святое причащение. И этот дар, сокровище сие, носит в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не им». 2 Коринфянам 4.7. «Иуда Искариот был вор», Иоанна 16.6, «а впоследствии и предатель Христа. Однако ему, как и другим апостолам, Христос дал власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их. И ему дал власть врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Матфея 10.1. «И ему вместе со всеми апостолами Христос сказал: „Больных исцеляйте, прокаженных очищаете, мертвых воскрешаете, бесов изгоняете. Стих 8. И о нем сказал Христос: а если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Не священнослужители притворяют хлеб и вино в тело и кровь Христа, а по молитве их сам Дух Святой. Действие этого таинства, говорит святой Иоанн Златоуст, совершается нечеловеческую силою. Тот, кто совершил их тогда, на той вечере, и ныне совершает их. Мы занимаем место служителей, а освящает и притворяет дары сам Христос. Творение Златоуста, том 7, страница 827.
А помни, когда установлено таинство святого причащения?
Еще раньше Тайной Вечери, после чудесного насыщения 5 хлебами и 2 рыбами, около 5000 народа, Христос обещал дать верующим в причащении свое пречистое тело и свою пречистую кровь, Иоанна 6 глава. Но установил он таинство святого причащения уже на Тайной Вечери пред страданиями своими. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил его, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Матфея 26:26. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих, изливаемая в оставление грехов».
А откуда видно, что в причащении верующий принимает не простое хлеб и вино, а истинное тело и истинную кровь Христа?
Из слов самого Христа, Иоанна 6:51. Особенно это ясно видно из слов Христа, сказанных им на Тайной Вечере, Матфея 26:26, 1 Коринфянам 11:24, 11:27.
Почему святое причастие дается нам под видом хлеба и вина, а не в виде тела и крови?
Потому что людям непривычно было бы вкушать плоть и кровь Христа в настоящем их виде. Этим могли бы многие соблазниться, как соблазнились было многие из учеников Христа. Думая, что он даст им вкушать плоть и кровь свою в настоящем их виде, а не под видом хлеба и вина, они говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Снисходя немощи человеческой, Господь и дает нам вкушать пречистое тело и пречистую кровь свою, под видом обычной для нас пищи, хлеба и обычного питья, вина.
Какую силу и значение имеет таинство святого причащения?
Оно соединяет нас со Христом для прощения грехов и получения вечной жизни. Без причащения нельзя получить спасение. Иоанна 6:51-58, Матфея 26:28.
Еще, для чего совершаемо преломление?
Для воспоминания о жизни и страданиях и смерти Христа за нас грешных. Лука 22:19. 1 Коринфянам 11:24-11:26.
По святому причащению как мы должны приступать?
Достойно, то есть испытав свою совесть перед Богом, раскаявшись на исповеди во всех грехах своих и примирившись со всеми обижаемыми нами и обидящими нас. Матфея 6:12-15. 1 Коринфянам 11:27.
А кто недостойно причащается, что ожидает того?
На земле его ожидают болезни и даже смерть, а на небе суд и осуждение. 1 Коринфянам 11:29.
А до каких пор будет совершаться в Церкви Христовой святое причащение?
До второго пришествия Христова. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. 1 Коринфянам 11:26.
А кто имеет право совершать для верующих таинство святого причащения?
Только законно рукоположенные преемники святых апостолов, епископы церкви и рукоположенные ими пресвитеры, поставленные для служения и совершения святых таинств. 1 Коринфянам 4:1, Ефесянам 4:11-12. Святые отцы и учители церкви всех веков ее верили и учили, что в таинстве святого причащения христиане вкушают не простые хлеб и вино, а истинное тело и истинную кровь Христа. Даже отделившиеся еще в первые века церкви христианские общества, например, несториане, яковиты, армяне, копты и другие, сохранили у себя веру в то, что они, причащаясь, принимают тело и кровь Христа. Такое же учение содержится в сохранившихся древних литургиях, в литургии апостола Иакова, евангелиста Марка и других. Это показывает, что вся церковь первых веков христианства не так учила о причащении, как учат заблудшие наши сектанты, а учила так, как и теперь учит православная церковь. Можно было бы привести многочисленные свидетельства святых отцов и учителей церкви о том, что во святом причащении верующие вкушают пречистое тело и кровь Христа. Но для нас достаточно было бы привести свидетельства тех из них, которые жили в первые века христианства, когда, как думают сами сектанты, и была истинная вера на земле, ибо они во всем обвиняют Константина Великого, все отступления валят на него. Игнатий Богоносец, ученик святого Иоанна Богослова, обличал еретиков докетов, отвергавших действительность страданий Христа, а следовательно и причащения, учил. Они удаляются от Евхаристии, причащения, по той причине, что не признают, что Евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи, которого воскресил Отец по Своей благости. Почему противясь дару Божию, они умирают в своих изысканиях? Между тем, полезнее было бы им участвовать в Евхаристии, чтобы воскреснуть. Писание мужей апостольских, послание к смирнянам, страница 304. Говоря же о том, кто имеет право совершать таинство святого причащения, святой Игнатий учит: только та Евхаристия должна почитаться истиною, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Там же глава 8, страница 305. Святой Иустин, мученик, так учит о причащении. Пища эта называется у нас Евхаристией, благодарением. Мы принимаем это не как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Слово Божие, воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его, и от которой через употребление получает питание наша плоть и кровь, есть, как мы научены, плоть и кровь того же воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб, благодарил и сказал: «Это делайте в мое воспоминание. Это есть тело мое». Подобным образом он взял чашу и благодарил, и сказал: «Это есть кровь моя», и подал им одним, Юстина Мученика, пункты 65-66. Святой Ириний Леонский, опровергая же учение еретиков, гностиков, пишет: «Если не спасается она, плоть, то значит и Господь не искупил нас своей кровью. И чаша Евхаристии не есть общение крови Его, и хлеб, который мы преломляем, не есть общение тела Его. Так как мы Его члены и питаемся Его творением, а творение Он доставляет нам, повелевая восходить солнцу и падать дождю, как Ему угодно, то чашу от сотворения Он назвал Своею кровью, от которой Он орошает нашу кровь, и хлеб от творения исповедал своим телом, которым укрепляет наши тела. Когда же чаша растворенная и приготовленный хлеб принимают слова Божии и делаются Евхаристией тела и крови Христа, от которых укрепляется и поддерживается существо нашей плоти, то как они, еретики, говорят, что плоть не причастна дара Божия, то есть жизни вечной? Плоть питается телом и кровью Господа, и есть член Его.
Книга 5, глава 2, пункт 2, 3, страница 449. Святой Ефрем Сирин учит: «У кого есть око веры, тот ясно и светло созерцает владыку и с убеждением совершенной веры вкушает тело непорочного Агнца, единородного Сына Небесного Отца, немало не вдаваясь в пытливость о вере Божией. Будь простодушно верным, со всей верой причащайся пречистого тела Владычнего, в полном убеждении, что истинно вкушаешь самого Агнца. Тайны Христовы — бессмертный огонь, посему не будь пытлив, чтобы не опалиться тебе в причащении тайн». Ефрем Сирин, том 3, страница 391. Святой Кирилл Иерусалимский учит: «Если сам Господь определенно сказал о хлебе, сие есть тело мое, кто осмелится после того сомневаться в этом? Если сам подтвердил и изрек, сия есть кровь моя, кто усомнится и скажет, это не кровь его? Хотя чувство и представляет тебе хлеб и вино, но да укрепляет тебя вера». Страница 368, четвертое тайноводственное слово. Святой Иоанн Златоуст особенно убедительно учит о святом причащении. «Какой пастырь, — говорит он, — питает овец собственными членами?» «На что я говорю пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел этого, но сам питает нас собственной кровью и через сие соединяет нас с собою. Действие этого таинства, — говорит еще Иоанн Златоуст, — совершается не человеческой силою. Тот, кто совершил их тогда на той вечере, и ныне совершает их. Мы занимаем место служителей, а освящает и притворяет дары сам Христос». Том 7, страница 827. Блаженный Августин, говоря о словах Спасителя, сказанных о причащении его плоти и крови на Тайной Вечере, спрашивает: «Неужели же дерзнет кто-нибудь сказать, что слова сии не относятся к детям? Веруем, что из-за младенцев пролил кровь свою Господь, который прежде, нежели пролил ее, повелел преподавать ее в таинстве, когда говорит: «Сие есть кровь моя, я же за многих изливаемая во оставление грехов». Опыт догматического богословия, том 4, страница 526. Святой Иоанн Дамаскин с особенной ясностью учит о святом причащении, когда говорит: «Хлеб и вино — суть не образы тела и крови Христовой, да не будет, но самое обожженное тело Господа, ибо сам Господь сказал: «Сие есть тело мое, а не образ тела, сия есть кровь, а не образ крови». Книга 4, глава 13, страница 252. В постановлениях апостольских и древнейших литургиях мы также находим ясное указание на веру всей Церкви в пресуществлении евхаристического хлеба и вина в истинное тело и в истинную кровь Иисуса Христа. В литургии апостола Иакова священнодействующий, например, молит Бога: «Да не спаслет все святаго своего духа на предлежащие дары, дабы пришед святым благим и славным своим наитием осветил хлеб сей и сделал святым телом Христа твоего и чашу сию, драгоценную кровью Христа твоего». В чине литургии, находящемся в постановлениях апостольских, в этом чине находится молитва священнослужителя к Богу о том: «Да милостиво призрит он на предлежащие перед ним дары сии, и не спошлет на жертву Духа своего святаго, свидетеля страстей Господа Иисуса, якода покажет хлеб сей тело Христа его, а чашу сию кровь Христа его». Такие же молитвы находятся в совершаемых ныне литургиях святого Василия Великого и святого Иоанна Златоуста. Православное учение о святом причащении подтверждено на многих вселенских и поместных соборах, на первом, третьем, шестом, седьмом вселенских соборах, на соборных
на соборах Анкирском, Ладикийском и других. На шестом Вселенском соборе, ввиду появившегося в армянской церкви обычая употреблять при Евхаристии одно лишь вино без воды, сделано следующее постановление. До сведения нашего дошло, что в армянской стране, совершающей бескровную жертву, приносят на святой трапезе единое вино, не растворяя оного водою. Но святые отцы предали присоединять к вину воду, когда надлежит совершать бескровную жертву, указуя на соединение крови и воды из пречистого ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога, истекшее к оживотворению всего мира и к искуплению от грехов. И во всех церквах, где сияли духовное светило, сей богопреданный чин совершается. Аще же, кто епископ или пресвитер творит, не по преданному от апостолов чину и воду с вином не соединяя, всем образом приносит пречистую жертву, да будет извержен, яко несовершенно таинство возвещающий и преданное нововведением повреждающий. 6 Вселенского собора, правило 32. О смешении евхаристического вина с водою учат. Постановления апостольские. Святой Иустин, святой Ириней, святой Киприан, Иоанн Златоуст, Василий Великий, святой Иоанн Дамаскин, святые соборы, Карфагенский, 419. Правило 46. Трульский, правило 32. В посланиях восточных патриархов так изложено православное учение о таинстве и причащении. Веруем, что всем священодействии Евхаристии присутствует Господь наш Иисус Христос, не символически, не образно, не преизбытком благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием, как это некоторые отцы говорили о крещении, и не через проницание хлеба, так что божество слова входило в предложенный для Евхаристии хлеб существенно, как последователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняют. Но истинно и действительно, так что по освящении хлеба и вина хлеб предлагается, пресуществляется, преобразуется самое истинное тело Господа, а вино претворяется и пресуществляется в самую истинную кровь Господа. Еще веруем, что сие есть истинная и умилостивительная жертва, приносимая за всех благочестиво живущих и умерших. И как сказано в молитвах таинства сего, преданных церкви апостолами, по повелению Господню, за спасение всех. Повергаясь пред неизреченным милосердием Христа, дающего верующим плоть и кровь свою для оставления их грехов и получения вечной жизни, помни и ты, православный христианин, слова святого апостола Павла. Кто будет есть хлеб сей или чашу Господню недостойно пить, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощные и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам 11:27-30. Тягчайшему наказанию, говорит апостол Павел, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. Евреям 10:29. О святом покаянии или исповеди. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Матфея 18:18. Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна 20:22. Многие же из уверовавших приходили к апостолу Павлу, исповедуя и открывая дела свои. Деяния 19:18. Покаяние или исповедь есть такое таинство, в котором законный пастырь Церкви Христовой властью, данной ему от Бога через святительское рукоположение, прощает кающемуся грешнику его грехи и очищает от них благодати Святого Духа. Еще в Ветхом Завете Господь научал людей через избранных мужей необходимости покаяния для прощения грехов. Если он, человек, виновен в чем-нибудь из сих перечисленных выше грехов, говорит Господь Моисею, и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник. Левитам 5.5, числа 5.7. Не стыдись исповедать грехи твои, учит Сирах 4.30. Скрывающий свои преступления, говорит премудрый, не будет иметь успеха. А кто сознает и оставляет их, тот будет помилован. Притча 28.13. В Ветхом же Завете мы видим живые примеры покаяния грешников и прощения их грехов. Так, например, когда Господь поразил проказой Мариам, сестру Аарона, за несправедливые упреки Моисею, а Аарон обратился с покаянием к нему и с просьбой о молитве за него пред Богом. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам во грех, что мы поступили глупо и согрешили». И возопил Моисей ко Господу, говоря: «Боже, исцели ее». Число 12.11. Исповедал свой грех перед пророком Нафаном Давид, когда умертвил Урия и взял себе жену его Версавию, и получил через Нафана же прощение от Господа. И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Второе царство 12.13. И покаялось пред Ездрой все общество, возвратившихся из плена израильтян. Ездра 10.10. Взявших себе жен и наплеменниц, и получила прощение греха своего. Неемия приносил Богу покаяние за себя и за народ свой, когда молился: «Исповедуясь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Неемия 1.6. «И был услышан Богом». Обреченный Богом на погибель многогрешный народ Ниневии покаялся в грехах после обличения пророком Ионою и был помилован. Иона 3 глава. На рубеже Ветхого и Нового Заветов последний из пророков, больший из рожденных женами, Иоанн Креститель, начал свою проповедь словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея 3.2. Призывом к покаянию начинает свои проповеди Господь наш Иисус Христос, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1.15. К тому же призвали людей святые апостолы. Покайтесь, говорили они, чтобы загладить грехи ваши. Деяния 3.19, 2.38, 17.30. Как таинство, в котором прощаются грешники грехи его, покаяние установлено Христом после воскресения его. Но обещано было святым апостолам гораздо раньше. Сперва оно было обещано апостолу Петру, а потом и всем апостолам. Когда апостол Петр впервые исповедовал Христа Сыном Божиим, он сказал ему: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Матфея 16:18.
Очень скоро после этого Христос обещал дать эту же великую власть вязать и разрешать грехи всем апостолам. Когда, говоря о нераскаянном грешнике, не желающем слушать увещания трех свидетелей, сказал: «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».
Матфея 18:17.
Это обещание дать власть апостолам прощать или оставлять на согрешающих их грехи Христос торжественно исполнил после славного воскресения Своего, когда, явившись Своим ученикам, сказал им: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав сие, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся».
Иоанна 20:21.
Из дальнейшей истории, основанной Христом Церкви, видно, что святые апостолы не только связывали грехи людей, как, например, грех коринфского кровосмесника, которого апостол Павел предал сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен, 1 Коринфянам 5:1, или, например, предал сатане и Минея и Александра, чтобы они научились не богохульствовать, 1 Тимофея 1:20, но и прощали грехи, как, например, того же кровосмесника, 2 Коринфянам 2:10, или тех верующих, которые к нему приходили, исповедуя и открывая дела свои. Деяния 19:18. Из всего изложенного ясно видно, что, с одной стороны, само основание и существование Церкви Христовой тесно связано с таинством покаяния, так что где нет этого великого таинства, там нет и святой спасающей Церкви, а может быть только общество грешников, не имеющих возможности никогда смыть грехи свои. С другой стороны, таинство покаяния возможно только в истинной Церкви Христа, где есть пастыри ее, преемники власти апостолов, через рукоположение их, получившие благодать Святого Духа и великую власть прощать людям их грехи, власть, какой не имеют и ангелы Божии. Без таинства покаяния нет и спасения, ибо, как говорит апостол Яков, «все мы много согрешаем». 3:2. И потому нуждаемся в очищении от грехов, так как в Царство Божие не войдет ничто нечистое.
Каяться нужно духовно, то есть в душе, пред Богом, а не пред грешным человеком. Давид пред Богом каялся и получил прощение грехов. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, загладь беззаконие мои». Псалом 50:3. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31:5. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». 2 Царств 12:13.
Прежде всего нужно заметить, что само слово «исповедовать» не значит думать или молиться про себя, а значит говорить, объявлять, поведать, рассказать. Почему и слова Писания «исповедовать грехи» 1 Иоанна 1:9 не значит каяться в них мысленно, в душе своей, в уме только, а значит открывать, объявлять их перед кем-либо, чтобы он знал, ведал про них. Затем, все приводимые сектантами места Священного Писания вовсе не говорят о том, что не нужно покаяние видимого перед поставленными Богом пастырями церкви. Эти места Священного Писания взяты из Ветхого Завета, когда еще не было и не могло быть таинства святого покаяния, ибо оно установлено Христом только уже в Новом Завете, когда в силу крестных заслуг Спасителя ему дана была всякая власть на небе и на земле. 28.18 Матфея. И когда он передал власть прощать грехи людей своим ученикам, сказал им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Иоанна 20.21. Потому-то и каялись в Ветхом Завете во грехах непосредственно Богу, что тогда еще не было таинства священного покаяния, ибо еще не было посредника между Богом и людьми. Иов 9.33 и 1 Тимофея 2.5. Но и то не всегда. Так, например, мы уже знаем, что Аарон и Мариам каялись в грехе перед Моисеем, числа 12.11, а Давид перед Нафаном, 2 Царств 12.13. Последнее место Писания, где говорится о покаянии Давида, свидетельствует не в пользу сектантов, а против них. «Ибо не Богу, а Нафану, — сказал Давид, — согрешил я пред Господом. Не сам Бог, а Нафан от имени пославшего его к Давиду, Бога, сказал ему: Господь снял с тебя грех твой. Он же, Нафан, объявил Давиду и наказание за грех, и эпитимию, сказав, что незаконный сын его, рожденный от Версавии, умрет, что и исполнилось. Таким образом, для Аарона и Мариам Моисей, а для Давида пророк Нафан, в действительности были их духовниками. Но главное это то, что, как сказано, все приведенные сектантами места Писания против исповеди пред пастырями церкви взяты из Ветхого Завета, когда не было и самого таинства покаяния, ибо это таинство, как и сама церковь, которую Христос приобрел кровью своей, Деяния 20.38, установлено им уже в Новом Завете после славного его воскресения.
Сам Христос указал, что обращаться о прощении грехов нужно непосредственно к Богу, когда, например, учил молиться: «Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6.12. Непосредственно от Бога получили прощение грехов расслабленный, Марка 2.5, грешница, Лука 7.48, мытарь, Лука 18.13, и разбойник на кресте, Лука 23.43.
И эти все примеры прощения Христом грешников не говорят против исповеди пред священнослужителями Церкви Христовой, так как все случаи прощения Христом грешников и слова молитвы Господней были до времени установления таинства священного покаяния, еще до страданий Христа за грехи мира. Пока Христос пребывал плотью на земле и жил среди грешных людей, Он сам упрощал их грехи, а когда основал церковь и вознесся на небо, дал эту власть пастырям церкви. А о том, что за прощением грехов нельзя обращаться к поставленным для этого им самим людям, Христос и не мог учить, ибо людям же, святым апостолам, Он сам сказал, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Матфея 18.18. Ведь людям, хотя и апостолам, сказал Спаситель: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна 20.23.
Этому учили и апостолы. Так, когда Симон Волф хотел за деньги купить власть через возложение рук, низводить на людей Духа Святого, апостол Петр сказал ему: «Сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего». Деяние 8.21.22.
В словах апостола Петра, сказанных Симону Волхву, совсем не видно того, чтобы каяться должно Богу непосредственно, без пастырей церкви. В его словах видно только обличение Симона в грехе кощунственно думавшего, что власть преподавать людям благодать Святого Духа можно купить за деньги.
В его словах видно также указание на необходимость для Симона молитвы и покаяния перед Богом для прощения его дерзкого греха. А как должен был Симон получить это прощение? Непосредственно от самого Бога или через исповедь перед святыми апостолами? Об этом не говорится здесь ни слова.
Никаких посредников между Богом и людьми не нужно, ибо апостол Иоанн учит: «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна 2.1.2.
Точно так же апостол Иоанн в приведенных словах говорит только о том, что Христос есть умилостивление и ходатай за грехи всего мира, то есть христиан, евреев и даже язычников. Но вовсе не говорит о том, как в частности каждый отдельный человек, как он получает прощение своих личных грехов, после одной лишь молитвы к Богу об их прощении или после исповеди перед поставленными Христом пастырями церкви. Апостол Павел тоже знал, что один ходатай на небе за все человечество — Христос, Сын Божий, но считал спасительным для себя ходатайство за него перед Богом и людей, как об этом он пишет Коринфянам, выражая полную надежду на то, что Господь, не раз избавлявший его от смерти, еще избавит. «При содействии, — говорит он, — вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». 2 Коринфянам 1.10. Сектанты таким образом приписывают и навязывают святым апостолам такое учение, которому они никогда и никого не учили и не могли учить. Не могли же апостолы отказаться от той власти, какая им дана была самим Христом для спасения людей, и не исполнить того, что Он им повелел? Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна 20:23. Итак, из Слова Божия ясно видно, что кроме небесного ходатая за все человечество, за весь мир, могут быть и на земле ходатаи пред Богом за отдельных грешников. Такими ходатаями и являются прежде всего Богом поставленные пастыри церкви, обязанные дать ему отчет за своих духовных овец.
В Евангелии сказано: «Кто может прощать грехи, кроме Бога?» Лука 5:21.
Когда были сказаны эти слова книжниками, фарисеями, тогда, конечно, никто из людей не мог еще прощать именем Божьим грехи, ибо они говорили это до установления таинства покаяния. Но кто теперь повторяет их слова, тот уподобляет себя неверующим врагам Христовым.
Не может быть покаяния людей пред священниками, ибо не может грешник прощать грехи такому же грешнику, как и он. Он сам нуждается в прощении грехов.
Это верно, что священники такие же грешные люди, как и все, ибо никогда не было, нет и не будет человека безгрешного. Смотри, Иакова 3:2, 1 Иоанна 1:8-10. Без греха только один Бог. Откровение 15:4. Но Он сам по бесконечному милосердию Своему дал людям в лице апостолов великую власть силой Святого Духа оставлять или отпускать грехи, когда сказал: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20:23. Эту же самую власть получили через апостольское рукоположение и теперь продолжают получать преемники апостолов, епископы, а через их рукоположение и пресвитеры церкви. Деяния 20:28. Ведь и чистый священник не своей собственной чистотой привлекает Духа Святого, но все совершает благодать. Том 8, страница 590, Иоанн Златоуст. Не своей власти пастырь отпускает людям грехи, а власти даны им от Бога. Как люди, пастыри все грешны, посему тоже исповедуют, как и миряне, свои грехи перед другими пастырями.
но им дана благодать священства, и сокровище сие они носят в глиняных сосудах. Что преизбыточная сила была приписанная Богу, а не им? 2 Коринфян 4:7. Вот почему они имеют такую власть, какой не получили и ангелы. Ибо никому из ангелов не сказал Христос, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это он сказал людям, святым апостолам и их преемникам, пастырям церкви, поставленным для совершения святых, Ефесянам 4:12. Какими люди делаются только через очищение себя от грехов в таинстве покаяния.
Право прощать грехи дано было только апостолам, которым была дана и власть творить чудеса. Так как теперь апостолов на земле нет, то прощать грехи может только один Бог, а не священники, которые и чудес-то никаких теперь не совершают.
Как неверно то, что каяться должно только непосредственно перед Богом, так ложно и то, что власть прощать грехи принадлежит одним лишь апостолам, потому что они были безгрешны и чудотворцы. Апостолы сами не считали себя свободными от грехов. «Все мы, — говорит апостол Яков, — много согрешаем». 3:2. «Если говорим, — учит апостол Иоанн, — что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». 1 Иоанна 1:8. «Власть прощать грехи дана апостолам не за их святость, а дана по любви и милосердию Божию к грешным людям для их спасения». Дана для того, чтобы люди, согрешающие вследствие испорченности их природы, могли очищать себя от грехов. Понятно, что эта власть дана не одним апостолам, а их и их законным преемникам, епископам, а через них и пресвитерам церкви, о которых всех и сказал Спаситель: «Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. «Ибо во все дни в Церкви Христовой будут и грешные люди». Матфея 13:24-30 и 26-40 стихи. Не одни 11 апостолов получили право прощать грехи. Мы видим, что избранный по жребию на место предателя Иуды Матфей получил всю полноту апостольской власти, следовательно, и право прощать грехи. Принял жребий их, апостолов, служения. Деяния 1:20-25. Видим, что и к апостолу Павлу многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Деяния 19:18. Что сперва он отлучил, а потом простил коринфского кровосмесника. 1 Коринфянам 5:3, 2 Коринфянам 2:10. Известно, что и Тимофей, как епископ, имел судить власть и обличать не только мирян согрешивших, но и пресвитеров. Обвинение на пресвитеров пишет ему апостол Павел: «Принимай при двух или трех свидетелях, согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». 1 Тимофея 5:18. Наконец мы знаем, что Христос поставил в церкви не только апостолов, но и пастырей к совершению святых. Ефесянам 4:11. А святыми людьми делаются тогда, когда очищаются от грехов благодати Святого Духа в таинстве покаяния. Если бы епископам и пресвитерам церкви не принадлежало право отпускать грехи, потому что слова «кому простите грехи, тому простятся» сказано одним апостолом, то не имели бы епископы и пресвитеры права учить, крестить и совершать преломление. Ибо только апостолам сказал Христос: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Только им одним сказал Господь о причащении тела и крови Христовой: «Сие творите в мое воспоминание». Лука 22:19. Но из Священного Писания мы видим, что учит учить совершать крещение, преломление и творить суд над грешниками составляла не только право, но и обязанность преемников святых апостолов. Епископ, говорит апостол Павел, должен быть учителем, 1 Тимофею 3:2. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, 1 Тимофея 5:17. Им принадлежало право и крестить. Так некто Анания крестил апостола Павла, Деяния 22:16. Филипп, научив вере во Христа евнуха, приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его, Деяния 8:26. Преемникам апостолов дано право совершать преломление до скончания мира. «Всякий раз, — говорит апостол Павел, — не бывший на Тайной вечере, но совершавший преломление». Деяния 20:11. «Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он приидет». 1 Коринфянам 11:26. Святой апостол Павел не был среди 11 апостолов в то время, когда они получили непосредственно от Христа право прощать грехи. Однако и к нему многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Деяния 19:18. Не был там и епископ Тимофей, судивший, однако, грехи грешников, не только мирян, но и пресвитеров церкви. 1 Тимофея 5:19. Но сектанты, отвергая власть законных епископов и пресвитеров церкви Христовой, отпускать грешникам их грехи, сами позволяют своим незаконным уже пресвитерам совершать крещение, преломление, браки, позволяют им мучить себя, хотя на все это никто никогда не давал им права.
Нужно каяться не перед священниками, а пред каждым христианином, пред которым мы особенно согрешили, как и учит апостол Яков. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Яков 5:16.
Приведенное место Священного Писания говорит против самих же сектантов. Ибо слова апостола Якова «признавайтесь друг перед другом в проступках», как это видно из предшествующих слов святого апостола, говорят о необходимости признания в грехах именно перед пресвитерами. Раньше апостол говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». Яков 5:14. Сказав, что по молитвам пресвитеров болящий исцелится и получит прощение грехов, апостол далее говорит, что христиане не скрывали перед пресвитерами грехов, а признавались в них друг другу. Стих 16. То есть пресвитерам. Если больной не исповедует грехи перед пресвитерами, то и не получит прощения. Ибо не зная грехов больного, как пресвитер простит их ему. Вот почему апостолы велит признаваться в грехах друг другу. Разумея здесь больного и молящихся о нем пресвитеров. Святой Иоанн Златоуст так объясняет рассматриваемые места слова апостола Павла: «Вы, болящие, исповедуйте пред пресвитерами согрешение ваше, а вы, пресвитеры, молитесь за болящих». Слово о священстве 1.3. Следовательно, слова «друг перед другом» не говорят об исповеди у мирян, а об исповеди перед пресвитерами церкви, по молитвам которых больные получают прощение грехов.
Каждый человек может простить грехи другому человеку. Прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4:32. И еще: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Матфея 6:12.
Для всякого понятно, что здесь, разумеется, не прощение грехов, в смысле уничтожения их, а прощение людьми для мира взаимных обид и оскорблений, как необходимое условие получения прощения грехов от самого Бога. Спаситель учит молиться: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А затем еще прибавил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6:12 и Марк 11:25. Эти слова Христа и вышеприведенные апостола Павла Ефесянам 4:32 показывают, что если христиане желают получить прощение грехов от Бога, то должны прежде примириться с людьми, которым имеют какую-либо вражду или которыми они обижены. Матфея 5:23. Как учит в другом послании апостол Павел: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Колоссянам 3:13. Вот в каком смысле нужно понимать слова Христа: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И слова апостола Павла: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть нужно понимать в том смысле, что если мы других не прощаем, то и сами, будучи злыми, не получим прощения от Бога.